Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И гость этого часа — политолог, искусствовед, коллекционер, публицист Александр Севастьянов. Саш, здрасте.
Значит, привет.
Не будем делать вещи незнакомы. В конце концов, это давний вообще друг ордена, давний друг ордена куртуазных маньеристов. Поэтому там мы видались еще до всяких ваших политологических, насколько я знаю, студий. Но понятно совершенно, что в первом часе, и во всяком случае в первом получасе, естественно, говорить не об этом, а как раз о политических делах. Хотя вы об этом не писали еще, насколько я знаю, но вся страна взбудоражена происходящим в Кузбассе, происходящим в Междуреченске. Многие ждут нового, значит, витка уличной политики. А там, глядишь, шахтеры сдержат свое обещание насчет политических акций. Как, по-вашему, может ли что-то из этого проистечь? И возможно ли новая пролетарская, не дай бог, кашреволюция в России?
Совершенно невозможно. Я считаю, что народ не способен сейчас ни на какую революцию. Дело в том, что революцию производят люди, которым, а, нечего терять, б, приобрести они могут весь мир, как известно. У нас в России к такой категории людей я бы мог отнести разве что только бомжей. Вот им нечего терять, а приобрести могут все.
Приобрести как-то не очень.
Знаете. Остальная, ну, знаете, это как повезет. Остальная часть населения держится за свое мизерное, жалкое, чаще даже виртуальное благополучие. И если убивать хотят очень многие, то умирать, насколько я знаю, не хочет никто, потому что никто не знает, за что умирать. У нас, к сожалению, практически не сформулирована как бы сверхзадача революции.
Смерти, да.
Да, почему делать революцию, надо все понимают. Зачем ее делать, надо все понимать. А во имя чего, никто не понимает. Или понимают очень малые. Потому что, ну, мы, допустим, вот говорим, да, что даешь там русское национальное государство. Для большинства людей это полный кот в мешке. Никто не знает содержания этого, не представляет себе содержание. Поэтому нет идеала, за который умирать. А умирать просто потому, что есть нечего. Ну, так это ты и так помрешь, и так помрешь.
Слушайте, а какие есть перспективы по вашему развитию этой ситуации? Это будет еще гниение лет на 20?
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Буквально вчера я отвечал в режиме онлайн на кучу вопросов с одной поморской, так сказать, информационной структуры. И именно этот вопрос был задан, и именно этот ответ я дал. Да, нам предстоит длительное гниение. И мы это гниение будем ощущать, ну, как бы вот свыкаться с ним, да, смиряться с ним. Ну, живешь на помойке, ну, вроде бы и не пахнет уже.
Ну, грех сказать, у меня завтра в «Новой газете», спешу я это анонсировать, стих ровно на ту же тему, вот очередное письмо счастья, что по всей вероятности так мы и будем гнить еще ближайшие 20 лет, все в одной зловонной луже у планеты на виду, и боюсь, что это хуже, чем в 17-м году. Но я хочу спросить о другом. Ведь это гниение когда-то должно перейти, понимаете, из количественных изменений в качественные. Вы социальный взрыв России совершенно исключаете? Люди?
Совершенно исключаю. Я делаю ставку только на кремлевские войны, на гражданскую войну верхушечного типа, в которой мы можем принять участие.
А вы потому полагаете, что она возможна?
Когда начнется, она обязательно будет, и когда будет гражданская верхушечная война, будут востребованы все ресурсы. Любой ресурс, в том числе экстремальный, будет востребован одной из сторон, так, той, которая пошустрее.
В том числе даже интеллигенция может быть востребована.
Ну, в не последнюю очередь, конечно.
Слушайте, но тут возникает мучительный совершенно вопрос, возможен ли в Кремле еще хоть какой-то конфликт интересов? Или там достаточно монолитная группировка?
А вот вы знаете, что я очень долгое время думал, что нам морочат голову вот этим конфликтом интересов,
башнями,
что это на самом деле борьба нанайских мальчиков, что это большой блеф и так далее, и так далее. И, честно говоря, к этому, конечно, были основания. Но есть два момента, которые в последнее время заставляют меня думать, что это все-таки не блеф, а реальность. Во-первых, ну, есть определенная логика. Есть атаман, есть его команда. Рано или поздно команда говорит атаману: пошли за зипунами. Помните, с чего началось все дело у Игоря Старого, да? Команда ему сказала: отроцы свинелжги, и заделися суть оружием и порты, а мы нази, поедем в дерева, да и ты добудешь, и мы. Так вот, у нас два атамана, и рано или поздно команда и тому, и другому скажет: идем за зипунами. Вот посмотри-ка, отроки свинельда уже оделись, так сказать, да, а мы-то еще нагие. И логика команды обязательно воздействует на атамана. Ничего здесь не поделаешь. Это так. Это первое. И второе. Я смотрю по некоторым косвенным, в том числе, моментам. Ну вот смотрите-ка. Президент добился того, что премьер попал под контроль Государственной Думы. Это изменение в Конституции. Это вам не кот начихал. Ну, казалось бы, какая сейчас разница сегодня, да? Подумаешь, там попал Путин под контроль Думы. Так ведь Дума-то под контролем Путина. Потому что главная партия Думы – это Единая Россия. Да. И Грызлов не выклюет глаз своему шефу. Понятно, это сегодня. Но если завтра, допустим, в Думе будет большинство за другой партией, ведь недаром сейчас идет речь, так сказать, о возможном воссоединении КПРФ и партии «Справедливая Россия» под президента Медведева. Не будет большинства у Путина в Думе, и эта статья о контроле Думы над президентом сразу примет рабочий характер. Вот, например, это один момент. Второй момент. Так. Кому дал президент первое интервью?
Новой газете.
Совершенно верно. Что он при этом сказал? Он похвалил ее, что «Новая газета» никому ничего не лизала. А кому она ничего не лизала? Конкретно.
Ну, понятно,
кому. Совершенно понятно, кому она ничего не лизала. И мало того, что не лизала. В каждом номере «Новая газета» помещает материалы, которые, так сказать, рассказывают о том, как прекрасно живет сам Путин, его ближайшее окружение, его друзья, однокашники. Помните замечательную картинку, да, где дерево «Газпрома» было изображено, а на веточках висели бирочки, а на бирочках имена и фамилии, и названия аффилированных с Путиным структур.
Понимаете, меня в этой ситуации занимает больше всего другое. А можно ли надеяться, то, что у Путина есть альтернативы в Кремле, совершенно очевидно.
Уже есть, да.
Да, может ли этой альтернативой быть президент Медведев? Вот вопрос. Потому что сам он пока, к двухлетию своего замечательного пока мест, значит, правления, он ничего такого не доказал. Не доказал возможности, способен ли он вообще что-то мне не доказал, своих способностей предлагать стране новую повестку, и не доказал своего желания вступить в реальную борьбу. Что там за ним есть?
Как вам сказать? Мне кажется, что его борьба за электорат буквально ежедневно, и она не так уж безуспешна. Мне кажется, что у него постепенно создается имидж человека, который искренне хочет изменить ситуацию в стране.
Даже вне зависимости от того, хочет он это реально или
нет. Вот хочет он реально или нет, может он это реально или нет. Ну вот впечатление такое, что человек бьется, колотится. Я помню, когда он выступал с первым посланием в стране, да, я помню отсутствующее выражение лица у Путина, слушающего этот текст замечательный. Но рядом сидел патриарх Алексий, который смотрел на выступающего президента так, как смотрит вот мудрый старик на шалуна, мальчишку, который вот-вот себе лоб разобьет, с такой затаенной жалостью и сочувствием. И это дорогого стоило.
Слушайте, это совершенно очевидно, но, тем не менее, вот возникает, опять-таки, еще один мучительный вопрос. Если он, допустим, позволит себе выступить с идеями некоторых даже самых скромных преобразований, это сильнейший удар по его собственной легитимности, потому что все спросят, а кто его выбирал? А как происходили эти выборы? Все мы помним очень хорошо.
Ну, легитимность в России – это понятие очень растяжимое. И, знаете, мне тоже иногда говорили, вот смотри, какой Путин молодец, да, как он там разгромил Гусинского, Березовского, Ходорковского. И вообще, так сказать, впечатление было такое, что Путина поставил на его место не как уж не Ельцина, а как минимум генералиссимо Сталин. Но все-таки ведь Ельцин, да? И, конечно, все-таки Медведева поставил Путин, это все понимают. Поэтому легитимен, нелегитимен. У нас ведь кто... Как говорится, начальник, то ты молодец, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Сегодня начальник Медведев, и это факт, у нас не может быть двух президентов, у нас президентская республика.
Это понятно, но дело же и в том, что в 2012 году, я думаю, вы в этом не сомневаетесь, Владимир Владимирович вернется в Кремль, и легитимность его удвоится.
Сомневаюсь.
Почему?
Сомневаюсь, потому что здесь бабушка надвое сказала.
А почему вы допускаете?
А я думаю, что к 2012 году, за два года, еще может многое измениться.
Что же может произойти, интересно?
Во-первых, пойдут техногенные катастрофы одна за другой.
Они идут уже сейчас.
Совершенно верно. Но и, так сказать, определенный бывает порог насыщаемости. Да? Есть некий допустимый предел концентрации на всякий яд, и в том числе на психологический яд техногенных катастроф. Когда этот яд превысит допустимую концентрацию, может быть, страна и наконец и скажет, что ну, хорошо, хватит.
Ну, так она скажет по-китайски, при плохом правителе плохие условия, и, соответственно, востребует Путина обратно. Может такое произойти?
А правитель-то кто?
Ну, считается, что Медведев.
Не, я тоже за техногенные катастрофы Медведев никак не несет.
Почему? А президент разве не за все отвечает?
Не, в данном случае, конечно, это, ну, это, простите, на хозяйство-то премьер, а это же хозяйство. Не будет же президент заниматься там проблемой уборщиц, грузчиков, монтеров, слесарей и так далее. Это хозяйственное дело. А по АХО у нас, конечно, Путин.
Но я думаю, что понимаете вы и то, что Путин окружен и поддержан гигантским силовым и сырьевым кланом, который свои позиции сдавать совершенно не собирается. И
насчет силового большой... клана, извините, если бы он вместо Медведева поставил Иванова, то я бы сказал да. А сегодня силовой-то клан как раз, перед лицом министра Сердюкова и перед лицом того же Иванова, который не стал президентом, я думаю, что силовой клан сегодня имеет очень большой зуб на Владимира Владимировича.
А как, по-вашему, почему был сделан выбор в пользу Медведева? И в пользу, так сказать, наиболее безликого персонажа или просто гарантии личной лояльности здесь более впечатляет?
Я думаю, что дело гораздо глубже. Дело в том, что мы-то всегда считаем... Политика — это командная игра, мы знаем, да?
Командная.
Командная. Только мы всегда числили Путина не по той по команде, которой он в действительности принадлежит. Угу. Мы его числили по команде силовиков, так. А Путин принадлежит команде космополитов-финансистов.
Ну, судя по тому, как уходят деньги из России, да, безусловно.
Совершенно верно. Вот и весь немудрёный ответ.
Послушайте, ну,
поэтому вместо своего, как нам казалось бы, Иванова, он поставил Медведева.
Который больше нравится Западу.
Да? Который больше нравится вообще, который из другой песочницы.
Нет, мне кажется, что вся цель Медведева – это именно создавать для Запада приятный облик путинизма. Это путинизм, транспонированный в западную систему ценностей, нет?
Да вы понимаете, в чем дело. Ну,
чуть-чуть повыше ножки.
Поставьте на секундочку себя на место президента. Вот вас вчера сделали гарантом Конституции, да? Вы дали определенные обязательства.
Ну, да.
Значит, вам сказали, чего делать и чего не делать. Вот проходит неделя, другая, третья. У вас складывается своя команда, у вас складываются свои взгляды на то, что происходит в стране. Вы думаете, ну хорошо, ладно, я дал слово, обещал. Ну а какого черта я должен его держать, если все идет в разнос?
Ну, строго говоря, Владимир Владимирович тоже держал слово относительно команды Ельцина.
Вот Владимир Владимирович держал ровно 4 года.
Да, а потом...
Да, совершенно верно. Но у Медведева может не быть такого срока. И он может сыграть ва-банк.
А то есть вы согласны, что 2011 год грозит нам определенными социальными катаклизмами?
Насчет социальных катаклизмов это, наверное, сильно сказано, а вот насчет того, что...
Технических.
А вот насчет того, что будут технические катаклизмы, и что, так сказать, подковерная война в Кремле может принять неожиданные формы, да.
И тогда вы допускаете оставление Медведева на 6-летний срок, отказ от определенных гарантий, которые он собирается давать, и аккуратную оттепель в России, да, все-таки?
Наверное, да.
Наверное, да.
Наверное, да.
И простите, вот о
то чем... То есть я допускаю такой вариант.
О чем я еще не могу не спросить. Если все-таки этот вариант не осуществится, и в Кремль вернется Владимир Владимирович Путин, вы допускаете ужесточение политики резкое, репрессии, все, что вот предусмотрено сценарием возвращающегося отца? Без меня вы расшалились, дети.
Нет, Путин не боец, он спортсмен. Это разная психология.
Разные вещи.
Вы знаете, у фехтовальщиков есть такой термин, называется показ. Когда вы делаете выпад, но не касаетесь рапиры и партнера.
Он показывает.
Да. И вот это типичная манера Путина. Он показывает, я могу убить, но не убивает.
А как, по-вашему, вернется ли Михаил Борисович Ходорковский к людям?
Нет, никогда.
То есть, вы полагаете, что его сгноят?
Тот правитель, который вернет Ходорковского, это идиот и самоубийца.
Почему, интересно?
Потому что надо же понимать, за что сидит Ходорковский.
За что?
Он сидит за то, что он покусился на высшую власть в стране.
Он пытался, вы полагаете, все-таки провести
абсолютно
парламентский
переворот? Абсолютно, 100%.
Ну, я думаю, что тоже, но он собирался ведь это сделать довольно мягко, без такого...
Ну, а мягко стелит жестко спать, а потом для тех, кто занимает верхушечное положение, какая разница, мягко его снимут... Мягко его снимут или жестко, он вообще не хочет, чтобы его снимали.
То есть, а как вы сами к нему относитесь?
Кому?
К Ходорковскому.
Я не настолько его знаю, чтобы формулировать.
Чтобы к нему относиться.
Да, да. Ну, видимо, смелый, видимо, дерзкий человек, очень, наверное, не глупый, но человек, который позволил в определенный момент напеть себе в уши о собственной гениальности больше, чем оно того стоило.
Что может получиться ему на первую.
Да.
И он поверил.
Да, да.
Но согласитесь, что выход его мог бы имидж российского правителя очень сильно улучшить и в глазах мира, и, думаю, в глазах страны. Не может такого произойти? в ближайшее время?
В глазах страны 100% нет.
Нет, да?
Ну, а что вы думаете, страна очень любит Ходорковского? За что?
Ну, думаю, что все-таки его популярность достаточно велика сейчас, особенно на фоне рабочих волнений.
Ну, вы знаете, популярность делается...
Быстро, да.
Она бывает и у футболистов.
Да, это тоже верно.
Но если футболист набедокурил и залетел в кутузку, никто же не будет за него там глотку рвать. А вот что касается популярности на внешней арене, ну, вы знаете, что мы уже столько здесь потеряли,
что, да,
снявши голову по волосам, да, плакать, да, довольно смешно.
Петя, вот вопрос такой-то, который меня волнует действительно очень давно, я как не могу сформулировать, по большому счету. Вот смотрите, у нас, значит, вроде бы мы можем с вами вести на радио такой разговор, можем, да? Вроде бы вы можете даже и не только в завтра, а даже, допустим, в эксперте озвучить свои догадки.
Завтра я не печатаю, да, уже много-много-много лет,
общем,
а вот в политическом
надо,
классе печатался все время.
Можете,
в литературном,
независимой газете. Вот откуда же это страшное ощущение такой действительно гнетущей несвободы и нарастающего зловония? Ведь, казалось бы, какая-то косметическая свобода допускается, не говоря уже о том, что, в общем, из кризиса Россия выходит не с такими большими потерями, как могла бы, хотя с большими, чем остальной мир.
Простите, кризис не кончился, он еще только начинается.
Только начинается, считаете?
Да.
Почему?
А дело в том, что за все эти 20 лет мы ведь ничего не вкладывали в развитие страны, мы ничего не вкладывали в производство. Мы разучились делать гвозди, шить рубашки. Так что кризис нас коснулся сейчас краешком тот, который разразился в Европе, который носит финансовый характер.
Ну да.
Ну вот. Но по финансам-то по нашим он не особенно ударил. Наш рубль стабилен по отношению к доллару и евро, держится достаточно крепко. Угу. А кризис обнажил именно то, что мы перестали производить. Ведь произошла же страшная вещь в начале 90-х годов, когда колоссальные деньги, скопившиеся у экспортеров нефтепродуктов и газа, да, нужно было либо вкладывать в развитие производства в России, либо завозить в Россию ширпотреб и дешевые продукты.
Да.
Так пошли по второму пути. Он короче, быстрее, проще и прибыльней.
Да.
Ну и в результате что? У нас, так сказать, наша продовольственная безопасность обеспечена на 40%, хотя минимум является 80%, ну и так далее. И все развалено, поэтому кризис будет только хуже. Мы же ничего не производим. В чем вся беда?
А вот вечный вопрос. Неужели в сегодняшнем мире, где каждая страна более или менее обладает собственной нишей, обязательно надо самим что-то производить? Например, там, скажем, ну, Куба не производит автомобилей, но живет же она каким-то образом, да, там, или еще кто-то чего там. Все производит Китай, а Россия производит там нефти, женщин хорошеньких или еще что-то. Ну, есть же, наверное, какое-то разделение труда международное.
Есть. Не обязательно, допустим, делать алмазные колье, да, на весь мир.
Да, совершенно верно.
Не обязательно делать там суперяхты, супер там холодильники и прочее.
А там от Калашникова вот делаем, ладно.
Почему? А потому что в этих производствах, таких высоконаукоемких, там, допустим, да, в них занято немного количество населения, небольшое количество населения. Да. А большое количество населения занято в пищевой промышленности, в легкой промышленности. А вот у нас они-то и лежат.
Они лежат. Да.
Вот они-то и лежат. А это отражается. Дело не в том, что мы не заваливаем своими бубликами Китай. Хрен бы с ним, с Китаем и с бубликами.
Мы себя
а беда, беда в том, что мы людям не даем работать.
А, вот это
мы не даем им кусок хлеба, мы не даем им... Мы занятость им не даем.
Да, вот
они начинают гнить, они начинают разлагаться, они перестают детей делать.
Да.
Они не видят будущего перед собой. Вот в чем проблема.
Да, я вам должен сказать, что среди моих друзей, например, огромный процент талантливых и абсолютно невостребованных людей. Им совершенно некуда деваться.
Так и вот, так в каждом виде производства.
В каждом
сегодня,
абсолютно.
Да.
Так вот меня занимает вопрос. Они, вот эти люди, которые не востребованы, они будут долго стагнировать, а потом ведь они могут и чего-нибудь захотеть. Вы от них можете ждать социального взрыва?
Вы знаете, давайте доживем до этого. Я сейчас, сегодня я так прогнозировать
пока
не могу.
Это.
Пока нет.
Скажите, а если уж действительно заканчивается тема пролетариата, вы действительно уверены, что сегодня пролетариат в России никакой политической силой не является?
Он и вчера не являлся, и позавчера.
Слушайте,
но
меняются обстоятельства, в конце
так
концов,
шахты у нас не каждый день взрываются. У нас пролетариат все меньше и меньше с каждым днем.
А...
Он деклассирован. У нас, вы понимаете, что произошло за эти 20 лет?
Ну, да.
У нас кончилось крестьянство как класс, у нас кончился пролетариат как класс, и сегодня интеллигенцию еще тоже, так сказать, превращают в средний класс, и она забывает о своей специфике.
Что у нас остается?
Ничего, не остается бюрократия, остается лобазники, остаются и менты.
Менты вот, при желании могут стать единственной
поэтому
силой с целью.
Нас упорно ведут в государство, которое будет называться государством бюрократов и лобазников, и охранять его будут менты. Вот, так сказать, три основных категории.
Как, по-вашему, такое государство жизнеспособно в какое-то время? Или потом людям захочется чего-то другого?
Да вы знаете что? Я думаю, что это как раз агония. Это...
Агония.
Да, я пессимистически смотрю на развитие событий.
Знаете, тут есть еще такой, значит, вопрос. Я давно уже ношусь с идеей, что вот Россия, как огромная Индия, выходит из-под маленькой Британии. Что, может быть, мы, не опрокидывая власть, сумеем из-под нее аккуратно уйти, построить какие-то альтернативные структуры. Потому что и сейчас уже власть, по большому счету, как вы знаете, очень мало что решает. Она просто утверждает, подписывает. Вертикаль не работает, работает горизонталь российская. Нет ли у вас ощущения, что Россия подспудно, осторожно уходит из-под власти, что она сегодня так же декоративна, как монархия в Англии?
Это было бы, наверное, так, если бы государство не доставало всех и каждого, например, налогами, обязательным страхованием, жилищно-коммунальной системой, да, и так далее. Потому что и рад бы уйти, да куда? Значит, не знаю, там на Алтай какому-нибудь Виссариону, понимаете?
Да, ну, там не очень уйдешь.
Ну, не сильно развернешься, да, там на всех Виссарионов не напасешься.
Не напасешься. То есть, значит, вы полагаете, что какое-то время это гниение продлится, да. А потом, значит, по всей вероятности, результатом его все-таки станет начало интенсивной борьбы вверху. И вот тогда уже эту борьбу надо использовать.
Совершенно верно, да.
Я знаю, что у вас есть, в общем, достаточно высокое и достаточно лестное представление о роли интеллигенции. Но есть ли сегодня какая-то надежда на то, что интеллигенция сохранит себя как тип, как класс и так далее?
Вы понимаете, ну, давайте определимся с термином, да, прежде всего.
Ну, скажем так, мыслящее меньшинство.
Мыслящее меньшинство, или, как Даль говорил, да, разумная, умственно развитая часть, да, общества. А куда же оно денется?
Оно
функционально востребовано, значит, оно будет. Это, во-первых. Во-вторых, в России есть определенная инерция воспроизводства интеллигенции. И эта инерция, она тоже никуда не девалась. Другое дело, что тип интеллигента меняется. Мне там повезло, я застал еще людей там дореволюционной формации, например.
Да.
И я вижу, что дистанция колоссальная между теми, кто тогда причислялся к интеллигенции, и сегодня.
Ну, Солженицын даже ввел термин образованщик.
Ну, это немножечко зло было с его стороны, не совсем справедливо. Ну, что значит образованщик? Образованщик, она всегда, она и до революции была.
Да,
она и в Африке образованщина. Не будет образованщины, не будет и высших проявлений интеллигенции. Но дело в том, что вот сегодня эти высшие проявления...
Ульновес золота.
Они по пальцам перечесть, да, их можно... Да. Вот это так.
Скажите, с вашей точки зрения, значит, интеллигенция в России всегда была не то что антигосударственна, но, по крайней мере, недостаточно лояльна. С этим что-нибудь произошло или она по-прежнему не лояльна?
Была, есть и будет. Это совершенно неизбежно. В демократической стране втройне, наверное, даже по сравнению с деспотической. Если в деспотической стране интеллигент думал, ну а какого черта я должен слушаться этого дурака, который понимает меньше, чем я, да? То в нашей стране, говоря, теперь так, да, какого черта я должен слушаться этого дурака, который понимает не больше, чем я. Столько же.
Справедливо, да, но тем не менее он слушается пока.
Ну, слушается, потому что армия, потому что полиция, потому что ФСБ, потому что МВД, потому что налоговая полиция.
Но они тоже подгнивают.
Суды. Да, подгнивают. Они подгнивают, но они же не теряют управляемости, да? По-прежнему у нас позвоночное право торжествует. А что такое суды? Я очень хорошо знаю. Что такое заказные процессы? Я очень хорошо
знаю. Да, это знают
все. Это все знают. Ну, просто я с этим много раз сталкивался. Да, конечно, ну, конечно. Вы же знаете, что меня в прошлом году на мои две брошюры признали экстремистскими с формулировкой такой, имеют ярко выраженный прорусский характер. Это же идиотизм в квадрате. А какой они должны иметь? Антирусский, что ли? Вот, пожалуйста.
Не ярко выраженные они должны.
Не ярко выраженные.
Ну, если хорошо, что теперь будет?
Да ничего не будет. Ну, вот брошюры мои теперь, значит, нельзя продавать. Вот эти.
Хорошо, а книги можно?
Книги пока можно.
Кстати, какая последняя вышла?
Последняя книга у меня вышла в соавторстве с Александром Горяниным, «Русскому об Азербайджане и азербайджанцах».
Это тот Александр Горянин, который еще и диссидент был.
Совершенно верно, да. А сейчас у меня на днях выходит книга «Победу не отнять», направленная против неогитлеризма и попытки реабилитировать Власова.
Это вот замечательно и своевременно, но скажите, пожалуйста, есть ли у вас ощущение, что миф о победе, который, да и даже не миф, а ну, просто мифологизация победы, которая сейчас происходит, что это у них получилось, что они победу приватизировали, или им это все-таки не удастся? Говоря о современной власти российской.
Видите, какая вещь. Ну, победа, она была и есть. Она не в их власти.
Вот
другое дело, что им хотелось бы примазаться задним числом.
Им хотелось бы от имени этой победы примазаться. Тех, кто сегодня не прогнулся.
Хотя они к ней не имеют никакого отношения. Была другая страна, другой народ.
Совершенно другая страна была.
Совершенно все, да, все было совсем другим. И для того, чтобы именовать себя наследниками победы, Это еще надо заслужить.
Чего-нибудь делать. Да.
Это надо заслужить. Пока что, так сказать, наша кремлевская верхушка сдала, так сказать, все позиции, которые были нашими дедами-прадедами завоеваны, и продолжает сдавать. И в России продолжает как бы от имени нового совершенно правительства осуществляться план ОСТ. И я думаю, что с того света глядят его создатели с большим одобрением на то, что делается в России.
Ну, конечно, и... прадеды побеждали не для того, чтобы Россия была сырьевой.
Помилуйся, разумеется. И поэтому немножко даже комично видеть, как нынешние правители раздают от имени победы, раздают награды, так сказать,
и щелчки,
преференции, щелчки вообще. Учат, мы... учат нас, как фальсифицировать или не фальсифицировать историю.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях политолог, искусствовед, коллекционер Александр Савастьянов. Саш, скажите, пожалуйста, мы немножечко поговорим сегодня все-таки об искусстве тоже.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, какие сейчас тренды в торговле произведениями искусства? Действительно ли русское по-прежнему в моде и дорого? А если нет, во что лучше вкладываться?
То, что по-прежнему дорого русское искусство, это безусловно, оно дорожает. Это показывает все, так сказать, один за другим все аукционы мировые, это действительно так. Но сегодня в России сложилась несколько неблагоприятная ситуация с торговлей произведениями антиквариата.
Почему?
Люди боятся вкладывать, зажимают деньги. Причем раньше покупали много для дорогих подарков, сейчас стараются купить, как говорится, дешево и сердито. Раньше покупали много для украшения своих загородных домов, особняков, коттеджей и так далее. Сейчас стремятся выехать. Особняки сейчас покупать не в моде. Сейчас вывозят капиталы.
То есть жить в России вообще уже
и не покупать будет. В России дорогой предмет, тем более ввозить из-за границы дорогой предмет, чтобы потом не иметь возможности его в случае чего экстренно вывезти за рубеж, охотников все меньше и меньше. Вот, поэтому я думаю, что будет развиваться как бы два рынка. Это ювелирные изделия, и это то, что я называю ценные бумаги. То есть это гравюры, рисунки, автографы, литографии, книги. Да? То есть то, что легко положить в маленькую папочку.
А что коллекционируете вы сами? Что вы
у меня как раз я много лет собираю старую западную графику. И я ведь специалист по гравюре, литографии и иллюстрированной западной книге. По моему альбому «Шедевры европейской иллюстрации» учатся как по учебнику в Академии полиграфии. Я лет 30 уже этот сектор, так сказать,
окучиваю,
да. Я вел рубрики в журнале «В мире книг», в журнале «Полиграфия». Это моя давняя страсть.
Интересно, а где вы предпочитаете хранить? Все-таки в России или за границей?
Нет, я за границей ничего не
хранил. Как по-вашему?
Я вообще больше того, я вам скажу. Я испытываю, как, знаете, как неуловимый мститель такой, да. Вот 70 лет все везли из России, тащили на Запад. А сейчас конъюнктура сложилась так благоприятно, я с Запада, так сказать, многое привожу, и я считаю, что это как бы определенная компенсация идет.
Слушайте, а можно ли сказать о том, что Европа переживает закат еще более быстрый, чем...
Абсолютно так. Я поклонник Патрика Бьюкинена, который, как вы знаете, выступил с книгой, которая называется «Уже не закат Европы, а смерть Запада». А ведь Бьюкинен очень информированный человек. Он был советником Никсона, он был советником Рейгана. Он дважды сам баллотировался в президенты США. Это один из тех людей, которые держат руку на пульсе мира. И если он написал книгу с таким названием, как «Смерть Запада», это о многом говорит.
А вам самому не кажется, что Советский Союз отчасти утащил с собой Америку? Как вот близнец, например, сиамский, утаскивает брата, скажем, если умирает один, да, то и другой обречен.
Вы видите, какая вещь? Я думаю, что здесь произошло то, что происходит обычно в восточных единоборствах, когда... понимаете, что я хочу сказать, да, когда партнер ваш вкладывает все усилия в некий бросок, а вы просто уходите или падаете, и он пролетает с этим броском мимо, расшибает себе лоб. Вот то же самое, что сейчас произошло с Америкой. Она оказалась без противника такого мощного, как СССР, и она моментально полезли внутренние противоречия американские, поперли, когда не стало общего объединяющего, так сказать, консолидирующего внешнего врага.
И каков ваш прогноз относительно Америки?
А вы знаете, это уже не только мой прогноз. Уже несколькими изданиями вышла книга под названием «Разъединение Америки». Да? То есть не соединение штатов, да? А разъединение. И мы уже всерьез сейчас выпускаются карты, на которых, допустим, там 5 южных штатов отделились, ушли там в Мексику. Там, свои черные штаты, свои штаты китайские, Нью-Йорк как автономный еврейский округ и так далее. И так далее. То есть это уже мы-то это все юмористически воспринимаем, а в Америке на этот счет уже пишутся диссертации, издаются серьезные книги и так далее.
Не, ну то, что трещина между северным и южным менталитетом стала уже практически непреодолима, это, я думаю, показали еще и бушевские выборы, и сейчас это вполне очевидно.
А обамовские?
Обамовские мне показалось какая-то консолидация, нет?
Цыплят по осени считают. Я думаю, что Ванга не случайно пророчествовала о том, что черный президент погубит Америку.
Ну, может быть.
Поживем, увидим. Знаете, плакать не буду.
А почему? Не любите Штаты?
Не люблю Штаты. Почему? Это та самая страна, в которой объединились пролетарии всех стран. И создали страну под свой менталитет, под свой вкус.
Не обязательно пролетарии, там есть именно
пролетарии. Кто ехал в Америку, простите, аристократия? Интеллигенция местная? Нет, ехали те, за счастьем ехали те, кто отрисался. Инициативные пролетарии, конечно. Жертвы раскрестьянивания, жертвы социальных катаклизмов, жертвы всяческих гонений. Нормальные люди оставались дома.
Ну, видите, уже, так сказать, и, во-первых, свое новое мышление у них есть, и свой Чернобыль в виде катастрофы в Мексиканском заливе, которую так и называют американским Чернобылем. Значит, видимо, недалеко отделение штата Техас.
Думаю, что да. Думаю, что
кстати
да.
Говоря...
Мы застанем за, так сказать, жестокий закат Америки, еще при нашей жизни.
Но Бьюкинен, собственно, говорит о том, что одной из главных причин вырождения является именно демографическая проблема. Вы считаете, что Европу губит вот это, отсутствие детей, да?
Я достаточно частый гость в Европе, и я вижу, как она чернеет, как она меняет свой цвет. Уже во Франции есть линии метро в Париже, где, допустим, ну, хорошо, если четверть вагоне белые, а остальные там персы, турки, арабы, негры, корейцы, бог знает кто. Звучит иностранная речь, как писал Пеленяга. Я еду, понимаете, из мэрии, из Си еду вечером довольно непоздно. Там лежит негр на всю скамейку в метро, начинает мочиться, пытается схватить свой член руками, так сказать, чтобы моча течет. Ну, это Париж, я прошу прощения. Да. Быть может, негры хороший народ. Я им не смотрел внутро, но грязи стало не в проворот, и пахнет мочой в метро. Вот как сказал классик, так сказать.
А кто это? Это
я.
Слушайте, хорошие стишки, да, и пахнет мочой в метро. Ну, в России-то это давно, и однако ничего себе, живем.
Ну,
не знаю. Правда, там у нас не негры.
Вот беда-то в том, что у нас давно, мы уже привыкли, а там-то это в новинку.
Давайте послушаем Дмитрия, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Привет.
Вот хотел спросить, а как вот ваш... Ну, вы сами непосредственно, Дмитрий, ее, вот, не знаю, пропустил, как зовут вашего...
Александр Севастьянов.
Да, вот, значит, по поводу... Вот, хотел насчет теракта спросить, как он к этому относится.
Терактов каких?
Метро, который у нас был.
Значит, ну, как вам сказать, видите, нам ведь подают события как наведение конституционного порядка в Чечне, значит, подавали нам эти события, да, теперь идет там восстановление в Чечне и так далее, но все ведь это же вранье на самом деле, сейчас нам говорят о терроризме, это что, простите, 17-летняя девочка, которая себя взорвала, она что, террористка? Это совсем другое. Никто не хочет назвать вещи своими именами. Идет нормальная этническая война, как в каменном веке. Один этнос воюет против другого этноса. И пока мы это не поймем, будут взрываться поезда, будут идти под откос составы, будут Бесланы, будут Нортосты и так далее. Это никогда не кончится, пока мы не поймем простую вещь. Идет этническая война, а на этнической войне, простите меня, пожалуйста, там совсем другие правила поведения. Это вам не наведение конституционного порядка.
Ну хорошо, а что же можно сделать в таком случае? И как можно эту войну остановить? Неужели вам не кажется, что, скажем, Рамзан Кадыров, по крайней мере, временно, может послужить некоторым гарантом от новой бандитизации Чечни?
Дмитрий, может быть, я чего-то не понимаю, но за все 20 лет, что, так сказать, да, после перестройки прошли, мне никто никогда ни разу не объяснил, зачем русскому чеченцы. Может быть, вы объясните?
Да я-то как раз, и моя бы воля давно бы отпустила. Но ведь
совершенно
они,
верно. И другого решения эта проблема не имеет.
Но они не хотят.
Они хотят.
Ну, как
они,
же?
Они хотят. Они хотят, иначе бы не взрывались поезда.
Не, мне кажется, что они, видите ли, они хотят до Ставрополя Чечню, а это немножко другое.
Во-первых, они хотят Чечню до Ставрополя, во-вторых, они, может быть, и не хотят, пока получают бешеные дотации из центра. Перестаньте платить дотации, они снова скажут, хватит волка кормить, мы хотим в лес.
Видите, в чем проблема? Они ведь, действительно, мне кажется, в какой-то момент Хасавюрт уже был гарантией отхода Чечни от России. Фактически ее отпустили. Но она сама не согласна просто так отделяться. Мне кажется, у нее есть определенные претензии на владение большой частью российской территории. Разве это сейчас не является собой некоторой достаточно грозной опасностью?
Надо было отпустить их до конца. И тогда произошло бы следующее. На Востоке вопрос о власти. Это вам не, так сказать, это очень... Это не фунт изюма, это очень серьезно. Особенно, если бы отпустили Чечню вместе с Ингушетией. Тогда осетины замкнули бы намертво границу по одной стороне, дагестанцы намертво замкнули бы границу по другой стороне, нам осталось бы только контролировать 80 километров по Ставропольской области. И тогда там началось бы такое в Чечне и в Ингушетии, что мама не горюй. И в конце концов они бросились бы на Грузию. Что, собственно, они и сделали уже дважды.
И что было бы, вы думаете, только на руку нам в конечном итоге?
Ну, а почему мы должны, так сказать, сильно переживать по этому поводу? Я не вижу причин.
Давайте, кто у нас еще на связи? Иван, давайте Ивана послушаем. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я у собеседника вашего, не знаю, Александр Паучкин.
Александр, да.
Никитич.
Александр Никитич, у меня вот такой вопрос. Слышали вы о концепции общественной безопасности? И вообще, что вы об этом думаете? Знакомы ли вы с этими людьми?
Разумеется, конечно, я знал покойного Константина Павловича Петрова и изучал в свое время, так сказать, очень внимательно концепцию общественной безопасности. Дело в том, что концепция общественной безопасности написана большим коллективом людей. Это в основном выпускники нахимовских, суворовских училищ, которые поступали туда в годы войны. То есть это были сироты офицеров, погибших на фронте, между которыми сложилось очень плотное братство. И в основе КОБы, так называемой, да, там лежит спецкурс теории, общей теории управления, которая читалась когда-то в высшей школе КГБ, была секретным материалом, лекции запрещалось конспектировать даже. И вот та часть КОБы, которая замыкается на эту теорию общего управления, она разумна и интересно, и действенно. По большей части все остальное, что налепили сверху, то есть там 5/6, наверное, да, это все бред сивой кобылы, в том числе там требования отменить судный процент, и, ну и многое другое. Вместо разделяя властвуй, объединяй и здравствуй. Это все детсадовские сопли и бред сивой кобылы. Поэтому надо взять из этой концепции главное, основное, общую теорию управления, это отдельный материал, а все остальное благополучно забыть и не дергаться.
А минуточку, а что это такое за концепция общественной безопасности?
Это так, ну, вы, если помните, была такая мертвая вода концепция, это она и есть.
А
никогда
это
он не встречался.
Но
это более 20 книг. Да? На самом деле, это огромный, так сказать, такой теоретический концепт, разделенный на массу, так сказать, фрагментов там, да, на массу глав и разделов и прочее, прочее. Там довольно серьезные разработки, но я говорю, что нужно очень, очень критически относиться.
Вам хочется понять, а разработки чего? Подождите, что там разрабатывается?
Концепция общей безопасности, то есть как руководить страной.
То есть искусство управления страной.
Искусство управления страной.
Какой своевременный макиавеллизм.
Да, причем у них же ведь, у них целая система, они начинали как секта.
Да.
Они начинали как секта, закрытая, тоталитарная, потом они разрослись в большую довольно концептуальную партию единения. Mm-hmm. Они получили на прошлых выборах больше процента голосов, это достаточно серьезно. Mm-hmm. Но несмотря на то, что у них была государственная регистрация, и все было хорошо, и они вообще себя позиционировали крайне лояльно по отношению к Кремлю, и хвастались тем, что, так сказать, они преподают там и в Академии Генштаба, и что они и в Кремле там чуть ли не лекции читают, что все читают их книги, книжки и прочее, прочее. Тем не менее, у них безжалостно отобрали регистрацию, все, ликвидировали их как партию, и они ушли в небытие, потом и Петров сам, так сказать, умер, который возглавлял это дело. Вот. Но это была большая такая, большой проект, который наделал много шума, имел массу адептов. Они выпускали свои газеты, у них были школы подготовки лекторов, это достаточно все было солидно.
Серьезно?
Да.
А вы сами считаете, что это серьезно было, пока крайней мере, на методологическом уровне.
Вот я считаю, что там где-то ограничивалось вот этой самой бывшей секретной теорией, общей теории управления, там да.
Там интересно.
Там, да, там интересно.
Давайте послушаем еще одного. У нас кто сейчас у нас? Александр, замечательно. Да.
Алло, здравствуйте, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте.
Александр, а у меня вот такой вопрос. Вот вы хорошо говорите о делении Чечни, да, война этносов.
Да.
Но чеченцы хотели бы отделиться и быть в России, в Москве в том числе, понимаете? Вот как
вот это то, о чем я как раз и говорил.
Как но... проблему решать? Нас мало, но мы везде, как говорят некоторые народы, да?
Вот. Видите ли, в чем дело? Значит, вот таких проблем, как вы назвали, можно еще наковырять, как изюм из булочки, десятками и сотнями. Нужно очень хорошо понимать одну главную проблему. Россия — это русская страна с антирусской властью. Вот решите эту проблему, одну единственную, и все остальные будут решены. Потому что, допустим, с чеченцами, которые не хотят возвращаться в Чечню, ну, простите, пожалуйста, это же вопрос гражданства, да? Значит, примите нормальный закон о гражданстве. Примите закон о подданстве. Ну, масса есть возможности решить этот вопрос. Есть возможность решить этот вопрос методом, допустим, взаимной репатриации. Репатриации. Да, значит, русских из Чечню, поскольку им там плохо, значит, перевезти в Россию. Чеченцев, поскольку им плохо в России, перевезти в Чечню. Это все делается
очень
нормально.
Интересно, да. Но скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что Россия – это действительно страна с нерусской властью. Это интересная, конечно.
С нерусской, с антирусской.
Да, это интересная концепция, но а вам не кажется, что есть серьезный риск, что как только появится власть русская или власть, которую сочтут русской, она немедленно опять вернется к практике репрессий? И это и будет главным свидетельством иерусалима. Такое много раз было, вам не кажется?
Ну, последние самые страшные репрессии, которые проводились в России, они проводились как раз не русскими.
Не русскими, разумеется.
Ну, а чего же боится?
Нет, я не то чтобы боюсь, я просто вижу, что любые попытки заговорить о русской власти упираются в то, что давайте мы всех нерусских уберем и станет хорошо.
Нет, неправда, никто.
А что тогда?
Нормальные люди так не говорят.
А что входит в понятие русской власти?
Ну, для этого нужно взять, допустим, наш проект Конституции, новой Конституции России.
Ваш проект, это что вы имеете в виду?
Ну, в 97-м году с помощью профессоров МГУ и Института государства и права мы разработали проект русского государства, так сказать, да, Конституции.
Кто мы?
Это
вот
была такая зарегистрированная организация «Лига защиты национального достояния». Она состояла из полутора десятка юристов.
Так, и что там?
Вот. Ну, публиковался этот материал неоднократно, я выступал в Думе с этим материалом, в независимой газете была огромная статья «Национализм с человеческим лицом». Это концепция национальной демократии, вот так скажем.
Ну, было бы замечательно, а что же мешает, и как, по-вашему, эта национальная демократия могла бы сегодня в России выглядеть?
В двух словах этого никак не расскажешь. Беда-то в том, давайте как-нибудь встретимся и отдельный разговор посвятим
этому. Я понимаю, да, но просто интересно узнать. Хотя бы, ну что, с чего начать?
Начать нужно с принятия целого ряда законов, конечно. Это, например, закон о разделенном положении русской нации и ее праве на воссоединение. Да? Проект такого закона нами разработан. Это закон о русском народе. Такой проект тоже был разработан, причем в недрах Государственной Думы. Был такой Вадим Печенев, бывший член ЦК КПСС, советник Горбачева. Угу. Вот под его руководством была создана рабочая группа при Комитете по делам национальности Государственной Думы. Я был членом этой рабочей группы. Мы разработали законопроект, который прямо так и назывался «О русском народе». К сожалению, он положен под сукно, и ходы... Были слушания, прошли думские, но хода этому проекту не дали. Мы разработали проект закона о разделенном положении русской нации и ее праве на воссоединение. Но ведь это тоже надо посмотреть прямо, так сказать, в лицо. В 20 веке воссоединился немецкий народ, да, например. Mm-hmm. И это не вызвало в мире никакого катаклизма, это не вызвало никакого возмущения, противодействия. Это нормально. Китай воссоединился с Гонконгом, Китай воссоединился с Макао. Воссоединились Южный и Северный Вьетнам. Стоит вопрос о воссоединении Кореи Северной и Южной. Да? То есть это нормальная международная практика. Но почему же, когда говорят о том, что русскому народу, разрезанному по-живому, от которого 25 миллионов соплеменников отрезали, за здорово живешь, не спросивши их, Да, да. Почему, когда мы ставим вопрос о воссоединении русской нации, нам сразу говорят, что это там чревато там войнами. Русский фашизм. Глупость это все. Все это имеет вполне, так сказать, международно-правовое обоснование и может быть продвинуто. Должен быть закон, конечно, там, о русской школе, например, да? Вы посмотрите, сейчас в Москве есть масса школ, так называемых, с этнокультурным компонентом. То есть свои школы там грузинские, еврейские, там какие угодно. Причем, что интересно, вот возьмем, допустим, для примера еврейские школы. Я всегда говорю, надо ориентироваться на евреев, брать у них пример. Как устроено государство Израиля? Вот вам государство национальной демократии.
Ну
вот
да, мечтали бы о русском Израиле.
Вы меня спрашиваете, да, что такое национальная демократия. Вот, пожалуйста, вам пример, да?
Да.
Ну, вот замечательное государство, с которым все имеют дело, все, так сказать, у нас с ним дипломатические отношения. Никто не говорит, что Израиль там бяка, там кака и так далее. Никто, да. Хотя у них это государство, где вообще нет конституции, потому что евреи говорят, нам конституция не нужна, у нас есть Тора и Талмуд. Вот вам национальное государство, национальная демократия. Пожалуйста, пример. Но это я к чему говорю? Я говорю, что возьмем, допустим, еврейские школы. Да? Угу. Дети там евреи, учителя там евреи. Там преподают еврейскую историю, там преподают иврит, там преподают еврейскую, основы еврейской религии и так далее. И так далее.
Да-да-да.
Есть так называемые русские школы в Москве, но ведь это же пародия. Туда заставляют принимать детей не по национальному признаку, а по территориальному признаку. Поэтому там тебе и русские, и не русские. Учителя то же самое. Никаких специальных предметов. Ведь смех сказать, у нас даже нет учебника по истории русского народа. По истории России море, каких угодно, школьных, вузовских, каких угодно. Но по истории русского народа до сих пор нет ни одного учебника вообще. Вот вам маленький пример, да, значит, нужен закон о русской школе, нужен, конечно, да, ну и так далее.
А не кажется ли вам, что...
Не бойтесь, так сказать, раньше времени.
Нет, бояться
мы не людоеды.
Я понимаю, нет, но мне
что. И причем мы всегда говорим так, что мы за равноправие всех коренных народов России, всех, татары, башкиры, якуты, у них нет другой государственности, кроме России, значит, у них должны быть с нами равные права, по меньшей мере, да, да.
Ну, вот я как бы, собственно, и веду, ведь у нас до некоторой степени, понимаете, Россия имперская нация, и она вряд ли эту историю русского народа зачем-то принципиально нужна. Почему бы, собственно говоря, не сделать историю российского этноса?
Вот нет такого, потому что этноса не было, не было и не предвидится. Да.
То есть он для вас русский однозначно?
Кто он?
Этот этнос.
Какой? Есть русский, есть не русский этнос, есть башкирский этнос, есть якутский этнос, татарский этнос.
А разве
этнос?
Все это не один имперский этнос? Который...
Нет, такого понятия нет, такого имперский нет. Этнос. Нет,
вы считаете, что это не важно?
Этнос – это биологическая категория, Дмитрий.
Ну, я боюсь, что мы в этой биологии можем действительно далеко зайти, потому что тут начнется сразу же война, кто русский, кто не русский, да, кого мы
нет,
можем
писать. Нет, это очень просто, здесь все очень совершенно просто.
Ну, а как же?
Ну, как же, если у вас, так сказать, мама китаянка, а папа негр, то какой же вы русский, ну уж никак вы не русский.
Если, допустим, я при этом 20 лет живу в России, по-русски говорю и пишу, то все равно...
Ну, что ждет? Ну, русскоязычный.
А, тогда русский.
Русскоязычный. Почетный, вы можете быть почетным
русским.
Да, конечно, совершенно.
А понечетным опять.
Да,
понечетным. Слушайте, а вам не кажется, что нация это все-таки понятие этическое, а не этническое? Это человек, который соблюдает определенную условную шахаду.
Я этим вопросом решил однажды заняться всерьез, потому что разноголосица здесь на этот счет чудовищная. И каждый несет свое, и как только начинается разговор, на эту тему человек говорит, каждый скажет, а нет, тут послушайте, вы все не правы, я скажу сам. Так вот, меня однажды захотелось узнать, что же пишут по этому поводу ученый мир, да, и каковы позиции. Так вот, перелопатив кучу литературы, я написал такую книжку, она так и называется, «Этнос и нация». И я сошлюсь на мнение юристов петербургских, вот такие Оль и Ромашов, которые написали книгу под простым названием «Нация». Они проанализировали огромное количество литературы, и русской, и зарубежной, это доктора наук Санкт-Петербургского университета, очень серьезные люди. Так вот, значит, согласно точке зрения Оли и Ромашова, нация – это такая фаза развития этноса, в которой он обретает свой суверенитет, а суверенитет подразумевает государственность. То есть, если народ достиг своей государственности, значит, он превращается в нацию. Да? Вот, например, скажем, в Великобритании живут бок о бок уэльсцы, там шотландцы и англичане. Да? У англичан есть своя государственность, а у шотландцев и у уэльсцев нет. Поэтому англичане – это нация, а уэльсцы и шотландцы – это народы. Знаете, вот этот маленький шажочек нужно сделать. А этнос имеет целый, так сказать, каскад воплощений, род, племя, народ и если добивается своей государственности, народ становится нацией. Вот такая сегодня у нас в России принята концепция в юридическом и в этнополитическом бомонде.
Ну, мне очень жаль, что мы должны прерваться, потому что разговор только стал интересен по-настоящему. Я думаю, что мы можем еще
мы
не раз...
Мы так про музеи не поговорили,
нет,
Дима.
Про музеи, ну зачем нам про музеи? У нас есть...
Пришли поговорить об искусстве.
У нас проблемы с поговорили. Русским давайте, значит, мы в следующий Медведи. Раз еще не раз Искутина. Вас позовем, тем больше, но ночь музеев не последний раз. У нас в гостях был Александр Савастьянов, а мы услышим через 3 минуты.